Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине развивается политический кризис. Чем окончится противостояние президента, правительства и парламента? В разных городах России власти препятствуют организаторам марша несогласных в проведении акций протеста. Почему оппозиционеры вызывают такой страх? Британские моряки остаются в иранском плену. Каких действий требует лондонская пресса от своего правительства? Французский поезд ТЖВ поставил рекорд скорости. Как изменит привычки пассажиров быстрые железные дороги? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На Украине продолжает развиваться политический кризис. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня потребовал обеспечить выполнение его указа о досрочных выборах в парламент. На встрече с премьер-министром Виктором Януковичем Ющенко заявил, что как главнокомандующий вооруженными силами не допустит силового сценария развития событий. Представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде вчерашний вечерний указ президента о распуске парламента, а президент, в свою очередь, направил в суд постановление правительства, предписывающее выполнять решение Верховной Рады на экспертизу. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Ивахненко внимательно следит за развитием событий. Владимир, добрый вечер. Давайте попытаемся подвести итог дня. Что было самое главное сегодня в киевской политике?
Добрый вечер, Андрей. Вы уже действительно сказали о заявлении Ющенко, о том, что он не позволит нынешнему кризису перерасти в силовое противостояние. Об этом он говорил на встрече с премьером Януковичем, которая продолжалась 4.5 часа. По сообщению пресс-службы, президент также требовал от Януковича обеспечить финансирование выборов. И правительство, и Верховная Рада накануне приняли ряд решений, блокирующих финансирование избирательной кампании. Важное заявление сделал депутат от «Нашей Украины» Роман Князевич. На пресс-конференции он заявил, что все принятые ночью и в течение дня решения Верховной Рады нелегитимны, поскольку в самом президентском указе сказано, что он вступает в силу с момента его обнародования, то есть вечера понедельник, а не с момента его публикации в печати. А Янукович снова выступал перед своими сторонниками, собравшимися у стен Верховной Рады, и заявил следующее. Если президент не отменит свой указ, то неминуемы не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы.
Владимир, известно, что Ющенко сегодня своим указом исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны спикера Верховной Рады Александра Мороза. Скажите, насколько важен этот орган в Киеве и что теперь будет с Морозом? Как-то он прореагировал на это решение?
Сам он никак не комментировал это решение, а орган Совет национальной безопасности, туда входят все руководители государства, и они принимают самые важные решения по самым важным государственным вопросам.
Скажите, пожалуйста, как там сегодня детализировала позицию своих верных ей политических сил Юлия Тимошенко?
Да, она провела пресс-конференцию и вот неожиданно призвала своих сторонников, вообще сторонников оппозиции, больше не выходить на митинги, поскольку, она сказала, принято решение о досрочных парламентских выборах, и поэтому следует как бы оставаться дома. На Майдане, где обычно собиралась оппозиция, теперь митингуют несколько сот сторонников проправительственных сил. Андрей.
Вот я сегодня читал мнение политологов, которые говорят о том, что как раз вот то обстоятельство, что ушли сторонники оппозиции Тимошенко с площади независимости, с Майдана независимости, означает, и их место заняли сторонники Януковича, означает, что технически как бы сторонники Януковича идут на шаг впереди оппозиции и сторонников президента. Так ли это на самом деле?
Я тоже слышал эту точку зрения, но я бы не сказал, поскольку вот то, что мы сегодня видели на Майдане Незалежности, это были не очень многочисленные митинги, 300-400 человек, вот сейчас там около 100. Основное число сторонников правящей коалиции находится у стен Верховной Рады в парке, они разбили палаточный городок.
Они продолжают пребывать в Киев? Были заявления о том, что около 40 тысяч человек должны подтянуться ближе к середине недели.
Такие заявления делали лидеры партии регионов, но я видел, что приезжали автобусы с их сторонниками, но явно их не было 40 тысяч. Речь может идти, скажем, о 5-6 тысячах максимум.
Спокойно ли в центре Киева? Все беспрепятственно движение, милиция в обычном режиме работает?
Да, в центре Киева все спокойно. Я бы сказал, что вот неспокойно возле центра избиркома. Активисты оппозиционной правительства партии ПАРА там сейчас вот буквально устанавливают палатки. И в центр избиркома известно, что пытается вернуться Сергей Кивалов в качестве председателя комиссии Верховная Рада ночью восстановила состав избиркома, который пытался сделать Януковича президентом Украины на минувших выборах. И служба безопасности уже по этому поводу заявила, что такие решения Верховной Рады представляют угрозу конституционному строю. Андрей.
Вы сказали, что Кивалов пытается вернуться. Это что означает? Он стучится в дверь, его не пускают? Там заседает действующая или, скажем так, назначенная президентом Центральной избирательной комиссии?
Ну, совершенно да. То есть он туда еще не планировал стучаться, в эту дверь, но фактически сейчас на Украине есть две центральные избирательные комиссии. Новая и старая, которую восстановил парламент минувшей ночью.
Спасибо, Владимир Ивахненко. Внимательно следит за развитием событий в Киеве, где продолжается политический кризис. Сейчас послушаем мнение экспертов. Президентский указ о распуске Верховной Рады – это последняя попытка Виктора Ющенко изменить тенденцию, согласно которой власть ускользает из его рук. Так считают некоторые политологи. В частности, это выяснил, общаясь с ними, корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Политологи сомневаются, что Конституционный суд сможет поставить точку в политическом противостоянии, говорит директор Киевского центра политического анализа «Пента» Владимир Фисенко.
По логике и правовой, и политической, именно Конституционный суд должен поставить точку в этом конфликте, в частности, в толковании Конституции и относительно распуска Верховной Рады и по ряду других конфликтных тем. Но в нынешней политической ситуации, а также с учетом, скажем так, отсутствия явного и четкого большинства в самом Конституционном суде, а об этом говорит целый ряд утечек информации, скорее всего, однозначного и четкого решения от Конституционного суда, видимо, не будет. В лучшем случае будет очень компромиссное решение, которое может не признать либо одна, либо другая сторона.
Затягивание политического кризиса может привести к появлению двоевластия в стране, считает Владимир Фисенко.
Уже сейчас, по сути дела, де-факто и частично де-юре уже действуют две центральных избирательные комиссии после вчерашнего решения Рады. И не исключено, что если будет проведена попытка провести самостоятельно без правительства парламентские выборы, то действительно результатом может стать появление двух парламентов и двух правительств. А сейчас может даже быть вариант, когда коалиция заседает отдельно, оппозиция отдельно, это уже тоже будет де-факто ситуация двух парламентов.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил, что у президента еще есть шанс избежать самого наихудшего сценария. Слова главы правительства комментирует политолог Владимир Фисенко.
Ну, наихудший сценарий – это как раз раздвоение государства в плане аппарата управления, а затем раскол страны. Это наихудший сценарий. Как возможная составляющая, вероятность прямых столкновений сторонников противоположных политических лагерей.
Таково мнение директора Киевского центра политического анализа «Пента» Владимира Фисенко. Как могут развиваться события на Украине? Об этом я беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Массовые демонстрации, безусловно, будут. Это стало уже такой постоянной техникой, что ли, политического процесса в Украине. Революции, на мой взгляд, быть не может, потому что нет никакой идейной базы для этой революции. Я бы предположил, что после взаимных нападок и после попыток помериться силами на улицах, в реальности процесс будет закрытым, и это будут снова, как и всегда в украинской политике, очень сложная система договоренностей. Виктор Ющенко сильно рискует, потому что его позиции, безусловно, слабее в обществе и в общественном мнении. И я думаю, что это последняя его попытка вернуть себе более-менее реальную власть и более-менее реальное присутствие в украинской политике.
Кто из политических лидеров Украины больше всего выиграет от вот этой дестабилизации?
От всей этой дестабилизации прежде всего должна Юлия Тимошенко, как политик публичного, уличного, такого харизматического типа. Как я понимаю, главным проигравшим, если состоятся новые выборы, может стать Александр Мороз и его партия социалистов. Ну и что касается партии Ющенко, то, наверное, тут могут быть большие проблемы. Во всяком случае, едва ли они могут рассчитывать даже на тот результат, который они получили год назад.
Какой вариант развития событий событие больше всего устроит Москву? Ну, скажем так, в чем больше всего заинтересован Кремль?
Я очень надеюсь, что Кремль в эту ситуацию вмешиваться не будет, поскольку, во-первых, это совершенно не наше дело. Во-вторых, в общем-то, любой исход для Кремля не является негативным. Однозначной победы того или иного лагеря не будет. Скорее, уж как минимум, у своей позиции, ну, условно говоря, пророссийские силы сохранят, хотя это очень условное деление. Если, допустим, усилит свое влияние Юлия Тимошенко, в Москве ее не любят, с другой стороны, я думаю, что при определенном повороте событий Юлия Тимошенко, как опытный политик, имевший богатую историю взаимоотношений с россиянами, в том числе коммерческих, может поиграть и с Москвой.
Так считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Киеве в эти дни работает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Он в прямом эфире «Радио Свобода» и, как всегда, в самой гуще украинских политических борений. Виталий, добрый вечер. Вот какой вопрос я хотел бы выяснить. Понимают ли киевские аналитики и что подвигнуло вдруг Виктора Ющенко на такой решительный шаг?
Добрый вечер. Я думаю, что понимают, потому что здесь есть целая цепочка событий. И все, по большому счету, началось с договоренности Виктора Януковича с Юлией Тимошенко, когда они приняли закон о кабинете министров, значительно ограничивающий президентские полномочия, в обмен на закон о административном мандате для депутатов Бестсовета, значительно усиливший позиции Юлии Тимошенко в регионах. Парламент, как бы, оказался, и правительство оказались огромными полномочиями. Но после того, как Виктор Ющенко договорился с Юлией Тимошенко в объединенной оппозиции, эти полномочия опять-таки стали под вопросом, потому что парламент лишался возможности преодолевать президентское вето. И тогда коалиция стала расширяться у нас на глазах. Сам премьер утверждал, что через короткое время будет конституционное большинство, 300 депутатов. Это означает, что Виктор Ющенко фактически лишился бы всякой власти. Он вообще бы не влиял на ситуацию в стране.
То есть это был единственный, Виталий, это был единственный такой, с политической точки зрения, единственный выход, больше у него нет другого выхода.
Ну, по большому счету, ему нужно либо договариваться с Виктором Януковичем, причем на условиях Виктора Януковича, то есть становиться таким декоративным президентом коалиции национального единства, либо попробовать рискнуть. Но, в конце концов, Виктор Ющенко теперь ничем не рискует. Если он потеряет власть в результате своего указа, то он потерял бы ее и без него.
Но вот если он сейчас не потеряет власть и добьется все-таки досрочных выборов, его партия, насколько мне говорят всякие киевские политологи, она не очень сильна, и шансов у него все равно серьезных не будет ни на парламентских выборах, ни на будущих президентских, или это не так?
Соглашусь с этими политологами, но даже если эти выборы выиграет партия регионов и силы, которые с ней готовы создать коалицию, эта коалиция все равно не будет, даже по самым смелым прогнозам, иметь 300 голосов в Верховной Раде. То есть президент останется все же фигурой, способной налагать вето на решение высшего законодательного органа. С ним придется считаться. И уже это делает для Виктора Ющенко шансы участвовать в политической жизни достаточно большими. Если и не избираться на второй срок, то, по крайней мере, быть фигурой, с которой будут разговаривать.
Ну, теперь понятно. Еще вот один вопрос по поводу Ющенко, Виталий. Его часто критикуют за то, что он такой нерешительный, медлительный, не идет до конца. Он сейчас как-то вот вдруг стал демонстрировать какие-то бойцовские качества или нет?
А вы когда-нибудь были в украинском селе, Андрей?
Да, приходилось.
Ну вот, там люди также живут. Они спокойные, такие размеренные, ведут такой спокойный образ жизни, пока, знаете, там гроза, условно говоря, не наступит, и будет ясно, что там все сено зальет, или корова куда-нибудь не сбежит. И тогда человек становится энергичным, уверенным в себе, сильным. Он спасает сено, он находит корову. У Виктора Ющенко типичная крестьянская психология. Когда он понимает, что ему действительно что-то угрожает, он становится бойцом. На то короткое время, пока опять не выглянет солнце, не появится радуга, и корова не вернется в хлев.
То есть это такой украинский политический бунт, решительный и беспощадный. Виталий, вот еще какую тему я хотел бы с вами обсудить. Это связано с тем, что говорят политологи о процессе формирования параллельных фактически органов власти. Уже две избирательные комиссии существуют. Вот говорят о том, что раскол парламента так или иначе может привести к формированию двух верховных рад. Вы видите здесь какую-то опасность или все-таки удастся погасить этот процесс дублирования власти?
Я думаю, что есть два выхода, это три выхода из ситуации. Либо Виктор Ющенко и Виктор Янукович все-таки о чем-то договариваются, и выборов не происходит. Либо они ожидают решения Конституционного суда, и потом уже действуют в соответствии с этим решением. Либо явочным порядком кто-то побеждает силовым путем. То есть какая-то одна из структур власти оказывается более эффективной, чем другая. с точки зрения нынешней реальности, та структура, за которой деньги, это парламентская правительственная структура. Да? Насколько может президент в этой ситуации выиграть у парламента, трудно сказать, но, может быть, если он будет терять эти возможности выигрыша, он опять обратится за помощью к улице, и вот тогда мы посмотрим, кто эффективнее в уличной борьбе.
Вот как раз вопрос об уличной борьбе. Вы часто бываете в Киеве, но постоянно в этом городе не живете, поэтому, может быть, ваш взгляд и такой отдельно интересный может быть. По вашим ощущениям, есть потенциал уличного протеста у украинцев, у киевлян, у жителей Донецка сейчас? Может ли повториться с точки зрения народного энтузиазма оранжевая революция, или правы те обозреватели, кто считает, что такого потенциала, вот этой энергии стояния на площадях уже нет в украинском обществе?
Я думаю, что оранжевая революция неповторима, потому что на самом деле во многом мотором оранжевой революции 2004 года были киевляне. Так или иначе, без них она не состоялась бы. Киев — это все-таки размеренный мещанский город, который не может будоражиться по каждому политическому событию. Кроме того, тогда логика противостояния была понятна именно для киевлян. Фальсификация выборов, необходимость честного подсчета голосов. Сейчас как будто бы ничего того, что заставило бы людей дневать и ночевать на улицах в то время, когда их президент занимает резиденцию на Банковской улице, и, казалось бы, мы имеем все государственные рычаги для того, чтобы навести порядок, их просто нет.
Скажите, а вот такая циничная версия развития событий — это одни деньги соревнуются сейчас в украинской политике с другими. Она вам представляется, сколько-нибудь обоснованной?
Ну, в любом случае, в украинской политике слишком много олигархов. На стороне Виктора Януковича самый богатый человек Украины, миллиардер же Ренат Ахметов. Совета национальной безопасности и обороны Ющенко руководит один из самых богатых людей страны. Олигарх Виктор Гайдук тоже миллиардер. В блоке Юлии Тимошенко тоже миллиардеры с весьма противоречивыми репутациями. И понятно, что без этих людей украинские политики могут оказаться голыми королями.
Спасибо. Виталий Портников, обозреватель Радио Свобода. Он работает в эти дни в Киеве, следит за развитием политической ситуации на Украине. Я уверен, что мы не раз еще услышим и Виталия, и других киевских и московских экспертов в эфире Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 апреля. Начало весенней призывной кампании «Вооруженные силы» сопровождается сообщениями о новых случаях произвола со стороны старослужащих и командиров в отношении солдат. В Казани сегодня прошли похороны рядового Радика Хабирова. В прошлом году его привезли домой в состоянии комы от исхудания. Военные отрицают факты издевательства над солдатом. Правозащитники настаивают на судебном разбирательстве. Стали известны результаты эксгумации тела курсанта Челябинского училища штурманов Никиты Самитова. Он из Иркутска и погиб в конце января. Мать юноши уверена, что ее сына убили или довели до самоубийства. И в самом Челябинске не досчитываются своих призывников, рассказывает корреспондент Радио Свобода в этом уральском городе Александр Валиев.
Эксгумация, проведенная 30 марта, показала, что на теле курсанта имеются гематомы и повреждения. Установить их характер, а также являются ли они прижизненными, экспертиза сможет только через месяц, говорит Валентина Самитова, мать погибшего курсанта.
Выводы, которые отметили в своем протоколе осмотра трупа иркутские эксперты, полностью подтвердились. При вскрытии тела обнаружены дополнительные повреждения, о которых более конкретно и четко будет определено в заключении экспертизы, которую проводил специалист Академии Буртенко из Москвы. Сюда прилетал эксперт.
Челябинские эксперты после гибели юноши не нашли никаких следов насилия на теле. Но в Иркутске, на родине курсанта, осмотр дал противоположные результаты. Однако их оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить расследование гибели Никиты. Именно поэтому его мать настояла на эксгумации. После похорон она решила побывать в училище, в стенах которого и погиб ее сын. Для этого в феврале она приехала в Челябинск из Иркутской области. Посещение Чувакуша, такова аббревиатура учебного заведения, вызвало у нее тягостное ощущение, а встреча с командиром батальона вообще привела ее в состояние шока.
Разговор у генерала состоялся довольно-таки неплохо. Даже генерал сказал, успокаивая меня, что не только я потеряла сына, но и он, только почему-то одна я бьюсь сегодня за истинную правду и бьюсь за гибель своего сына. А вот генерал почему-то занял позицию молчания, выжидательскую позицию. Когда же придет заключение. А вот когда я попала в роту, как в отношении меня повел командир батальона Мочник, я сломала сильный взрослый человек, то представляю, как он разговаривает с детьми. Ребята запуганные, и ничего толком не объясняют. Смотреть на их глаза полные слез, и как у них трясутся губы. О чем с ними можно разговаривать? Я просто встала и ушла, потому что перед пошлостью, перед жестокостью, перед цинизмом, как офицер он не имел права так себя вести. И поэтому, чтобы не уподобляться господину Мочнику, это даже не офицер, это господин. Я встала и ушла, потому что честь и погонов я вот еще умею дорожить, в отличие от него.
После возвращения на родину в Иркутскую область, мать Никиты приняла решение эксгумировать тело сына. Специалист госпиталя Бурденко нашел ряд повреждений на теле. Однако, если сама Валентина Самитова, имеющая солидный стаж работы в правоохранительных органах, уверена, что эти травмы были нанесены ее сыну при жизни, и этой же точки зрения придерживается адвокат Самитовых, правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев, то другой адвокат семьи Наталья Давыдова более осторожна в выводах.
Телесные повреждения есть. Факт то, что они есть, это установлен, но прижизненные они или послежизненные, это нам может дать ответ только экспертиза. Естественно, мы будем работать со следователем. Все начинать сначала, как это все будет осуществляться. Даст ли нам возможность руководство Чувакуша все это сделать, пока я еще не знаю.
По факту гибели курсанта возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Если бы не эксгумация, в ближайшее время его бы закрыли за отсутствием состава преступления. Между тем продолжается расследование дела челябинца Петра Бабина, который служил в Астраханской области в ракетных войсках и в начале февраля расстрелял 3 сослуживцев, двое из которых скончались, 3-й получил ранение. Сам солдат покончил с собой. С самого начала ни родственники, ни знакомые, ни преподаватели Петра Бабина не верили в то, что он мог убить человека. Юноша всегда отличался добрым нравом и спокойным уравновешенным характером. Когда его тело привезли в Челябинск, родственники и друзья поняли, что над солдатом издевались, говорит преподаватель Петра Бабина Александр Зайко.
При прощании мы практически все обратили внимание, что у человека, допустим, нет зубов, выбиты передние зубы. Заметно, что человек был до этого избит, по всей видимости, потому что синяки под глазами, потому что не все в порядке там с шеей, не все в порядке с головой. С кем бы я ни говорил, никто не верит, что он был способен на это.
Сейчас родители Петра очень неохотно идут на контакт с журналистами. По всей видимости, им это порекомендовали военные. Однако кое-что мама погибшего солдата Валентина Николаевна о ходе следствия рассказала.
Я не могу разглашать информацию военкомата. Пока еще не все ясно. Да, его довели до этого, его избили. Это ясно. Следствие идет, судят офицера, который был начальником караула. А что дальше будет, я вам ничего не могу сказать. Я не знаю, просто-напросто.
Валентина Самитова, в частности, заявила, что если результаты экспертизы подтвердят прижизненный характер телесных повреждений, она намерена добиваться наказания не только офицеров Чвакуша, но и челябинских экспертов, выдавших заключение об отсутствии признаков насилия на теле ее сына Никиты. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Это «Время свободы». Итоговый выпуск за 3 апреля. Вот главные темы второй половины часа. В разных городах России власти препятствуют организаторам маршей несогласных в проведении акций протеста. Проблески надежды в истории с пленением британских моряков Тегераном. Французский поезд ТЖВ поставил рекорд скорости. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Президент, в свою очередь, направил в суд постановление правительства, предписывающее выполнять решение Верховной Рады. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. В США, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации в этой сфере. Значительная часть жалоб граждан, по словам Лукина, касается социальных проблем. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине, заявил российский МИД. Ранее первый вице-премьер Сергей Иванов призвал россиян не покупать эстонские товары и отказаться от отдыха в Эстонии. Около 50 тысяч сомалийцев, по данным ООН, бежали от боевых действий в Могадишо за последние 10 дней, примерно 100 тысяч с февраля. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 28 человек. Власти уверены, что число погибших значительно больше, но точных данных пока не знает никто. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сирию.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 3 апреля. Сразу в трех городах активисты движения «Другая Россия» планируют провести новые марши несогласных. На 14 число намечена акция в Москве, на 15 в Петербурге. В Нижнем Новгороде объявлено о проведении трех мероприятий под общим названием «Марш несогласных» 28 апреля, 26 мая и 9 июня. Ни в одном случае городские власти не дали согласия на акции протеста оппозиции. В марте, напомню, подобные шествия и демонстрации были разогнаны милицией в Петербурге и Нижнем Новгороде. Апрельский марш несогласных. Согласных, мэрия Москвы предложила провести в форме митинга либо на ВВЦ, это бывшее ВДНХ, либо у Болотной площади. Действия властей лидеры «Другой России» считают незаконными и оспаривают в суде. Завтра состоится первая в серии таких разбирательств. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Столичные власти мотивировали свое решение тем, что буквально за минуту до подачи заявки на проведение марша от «Другой России» в мэрию прислала заявку иная организация. Московские чиновники предложили оппозиции переместиться из центра города с Пушкинской площади либо к ВВЦ, либо на Болотную площадь. Такое решение считают оппозиционеры абсолютно незаконно, говорит помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Нас не устраивают не только предложенные места московской мэрии, но и то, что они незаконно меняют формат нашего мероприятия. Я напомню, что мы в нашей заявке указывали проведение марша, а московская мэрия предлагает ограничиться только митингом, чего она делать не имеет права по федеральному закону.
Новость о запрете на проведение марша несогласных на Пушкинской площади застала одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Михаила Касьянова в Дубне. По его словам, решение мэрии Москвы незаконно.
Конечно, мы предпринимаем все для того, чтобы граждане и в том числе политические активисты поняли, что страна не в нормальном состоянии. Если мы так будем продолжать двигаться дальше, что скоро нельзя будет и на улице по трое собираться и обсуждать какие-то альтернативные взгляды на жизнь. Поэтому для того, чтобы это не происходило, это вполне вероятно, мы в эту сторону мы двигаемся, чтобы этого не происходило, необходимо все-таки какие-то шаги предпринять для поиска той базы согласия, той программы согласия. Это мы и пытаемся сделать.
Сами оппозиционеры уже достаточно серьезно подготовились к проведению марша несогласных. Его отличительной особенностью станут цвета, под которыми некоторые из участников шествия намерены выйти на улицы. Митинговать оппозиция собирается под имперскими желто-черно-белыми флагами, говорит Марина Литвинович.
Одна из групп наших сторонников «Другую Россию» поддерживает такую идею, что имперский флаг должен стать одним из символов нашей организации. Эта идея пока не обсуждалась, не является принятой, но если люди хотят выходить под этими флагами, в общем, никто им запрещать, я думаю, не будет. И эти флаги уже использовали в Санкт-Петербурге на марше несогласных.
Мэрию Москвы вчера в какой-то степени поддержал начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. Если маршировать, то на отдельной территории, например, в Тушине или на каком-нибудь стадионе. По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, его сторонники уже давно привыкли к жестким действиям со стороны представителей правоохранительных органов.
Запрет, он прогнозировался, в общем-то, для нас это неудивительно. Были небольшие, так сказать, ожидания, правда, очень небольшие, что все-таки власть проявит здравый смысл, поймет, наконец-то, что своими действиями, вот этими силовыми давлением, таким запретом, она, в общем-то, делает хуже только себе в итоге. Власть как избрала тактику силового давления, запрета, делает она это, я абсолютно убежден, страха, потому что они понимают, авторитет власти уменьшается, слабеет с каждым днем, их легитимность тоже для многих, скажем так, граждан под вопросом. Но опять же, своими вот этими действиями они вольно или невольно заставляют все больше людей, на мой взгляд, интересоваться, что это за не согласны, что это за оппозиция. То есть они людей политизируют, втягивают в активный процесс общественный. Это, в общем-то, данные их действия имеют и положительный для нас результат, я так думаю. Мы все последние годы сталкиваемся в той или иной степени с силовыми действиями, да, то есть и во время массовых акций, превентивные меры, там, аресты, задержания, избиения. Нас этим не удивишь. Безусловно, я считаю, что, несмотря на запреты, если идет оповещение, во-первых, идет информация о том, что акция будет проходить. Если люди придут, москвичи, придут, естественно, и активисты оппозиционных организаций. Если будет достаточное количество, я думаю, что состоится и шествие, и акция в том или ином виде, как это было в Петербурге. Слово здесь за гражданами.
Главный нацбол Эдуард Лимонов согласен с другими лидерами коалиции «Другая Россия». Действия столичных властей незаконны и абсурдны.
Я полагал, что будет принято решение, идентичное тому, которое было принято 16 декабря в московской мэрии. Но в данном случае, кажется, директивы, я думаю, что это не совсем московское решение. Я думаю, что федеральные директивы были стоять насмерть мэрии, да, кого не пускать и все запрещать. Поскольку, видимо, власть чувствует во всех маршах несогласных репетицию своего конца и жутко боится вот дать послабление. Она должна выглядеть твердой. Но вот для самих себя, видимо, и для народа. Власть нарушает закон, отчаянно нарушает его, нарушает Конституцию, пытается поставить нас всех на место. Она-то думает, что она хочет поставить на место другую Россию, но на самом деле это будет выглядеть, и власть должна это знать и должна понимать, это будет выглядеть как просто попытка указать народу на его место.
Добавляет один из лидеров коалиции «Другая Россия» Ирина Хакамада.
Я думаю, что объяснение всему тому, что происходит сегодня с подавлением оппозиции, не лежит в области рационального. Власть находится в параноидальном страхе перед тем, что может быть свергнуто, хотя для этого нет никаких условий, и все марши – это просто гражданская позиция по формированию другого потока информации. Но в России никакой революционной ситуации нет, и те, кто, кстати, организует эти марши, тоже не выступают ни за какие потрясения в России, а требуют просто вернуть людям выборы и независимые средства информации. Поэтому, я думаю, параноидальный страх перед выборами приводит к тому, что начинают действовать как хищники. Вот в силу своего примитивного бюрократического инстинкта. Задавить все, лишь бы только ничего не создавало хоть какого-либо потенциала для их в будущем смены.
Говорила Ирина Хакамада. Завтра в Тверском суде Москвы должно состояться первое слушание иска, который подан «Другой России» в отношении московских властей. Оппозиция настаивает, что на московском марше в декабре прошлого года милиция с разрешения столичных чиновников грубо нарушала закон. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 3 апреля. Сегодня премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что ближайшие 48 часов станут критическими для урегулирования кризиса вокруг 15 британских моряков, задержанных Ираном во время патрулирования двух иракских нефтяных платформ. Напомню, моряки возвращались на резиновых лодках на свой корабль после проведенной ими инспекции иракского судна. Великобритания утверждает, что британцы находились в иракских водах, а в Тегеране заверяют, что задержание прошло в водах Ирана. По словам Блэра, есть два варианта решения кризиса. Первый – это попытаться урегулировать конфликт мирным путем, чтобы как можно скорее вернуть моряков. Это цитата. Второй – если этого не произойдет, то будут приниматься все более жесткие решения. При этом Блэр приветствовал некоторые знаки смягчения иранской дипломатической позиции. В частности, в Тегеране говорят, что суда над задержанными моряками не будут и заверяют также в том, что возможны прямые переговоры, которые на экспертном уровне уже, похоже, ведутся. Откроет тему корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Иранское радио утверждает, что в распоряжении иранских властей находится видеофильм, в котором все 15 британских военнослужащих признаются в том, что нарушили иранскую морскую границу. Однако эта видеозапись так и не была показана по иранскому телевидению. телевидению, которое ранее показало признание четырех британцев, сообщающих о том, что они были захвачены в иранских территориальных водах. Иранская сторона объясняет изменение своей тактики тем, что в позиции британского правительства наметились позитивные сдвиги. Позитивные сдвиги, похоже, наметились в позиции Ирана, если судить по показанному на четвертом канале британского телевидения интервью секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. Этот высокопоставленный представитель Ирана заявил, что у его страны нет намерений предавать суду захваченных британских военнослужащих. Более того, он подчеркнул, что Иран стремится решить конфликт дипломатическим путем и что он не заинтересован в дальнейшем усложнении ситуации. По мнению Лариджани, необходимо сформировать комиссию и определить, было ли в действительности нарушение иранских территориальных вод. Вслед за интервью Лариджани Foreign Office выпустил заявление, в котором говорится, что Британия разделяет его точку зрения о предпочтительности разрешения кризиса с помощью двухсторонних переговоров. «В наших позициях сохраняются различия», говорится в заявлении британского МИДа. «Однако мы подтверждаем, что также стремимся к разрешению кризиса дипломатическим путем». Многих в Англии обеспокоило то, что четверо британских моряков подтвердили, что были захвачены в иранских территориальных водах, несмотря на данные спутниковой навигационной разведки, свидетельствующие о том, что в момент захвата они находились в территориальных водах Ирака. «Что заставляет их делать такие признания?» – спросила я политического обозревателя газеты «Таймс» Майкла Бинина.
Очевидно, что они подвергались сильнейшему психологическому давлению. Наверняка их запугивали. Говорили, что если они не выступят по телевидению и не скажут того, что от них требуется, их положение ухудшится, что к ним будут применены другие меры воздействия и их никогда не освободят. Наверняка они решили выступить по иранскому телевидению, предполагая, что дома хорошо понимают, что они говорят под давлением. Тем не менее, двое из выступивших моряков сказали очень необычную вещь. Они не сказали, как называется их корабль. Вместо этого они сообщили лишь его номер. Никогда моряки так не называют свой корабль. Ясно, что в этом случае они хотели дать понять, что говорят не то, что думают, а то, что от них требуют.
Говорил политический обозреватель газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рядом со мной в студии программы «Время свободы» мой коллега, обозреватель нашего радио Кирилл Кобрин. Кирилл несколько дней назад вернулся из Великобритании и был в Лондоне в то время, когда пришло известие о захвате в плен британских моряков. Скажите, пожалуйста, Кирилл, вы наверняка внимательно следили за сообщением средств массовой информации британской. Какая тональность преобладала?
Я проходил мимо газетного киоска, и была выставлена газета Daily Mail, только что вышедшая на ней фотография британской военнослужащей в мусульманском головном платке, и буквально написано следующее. Они заставили ее признаться, и она появилась на экране в их головном уборе. После этого наш Foreign Office говорит, что это неприемлемо. Серьезные газеты, естественно, в силу своих и политических убеждений, и понятной осторожности, выражали негодование по поводу действий иранских властей. Бульварная пресса, более популярная пресса вела себя, конечно, менее сдержанно, и в основном негодование выражалось именно здесь.
Правительство Тони Блэра находится в непростой ситуации, поскольку антивоенные вообще настроения в Британии растут, а Великобритания участвует и в военной операции в Ираке, а сейчас вот этот инцидент с Ираном, и на фоне вот этих разговоров о теоретической возможности начала военной операции еще и против Ирана, ясно, что вот эта история с моряками должна была всколыхнуть общественность. Вот в сторону увеличения патриотических настроений или наоборот, пацифистские настроения преобладают в стране?
Принято, что британцы традиционно патриотичны в моменты серьезных угроз. И левые, и правые, если говорить по политическому спектру, оказались в очень сложной ситуации. Левые, левоцентристы, они формально должны поддерживать Тони Блэра. Естественно, они не обрушили на него критику, ну, в том смысле, что вот он начал бессмысленную войну, и из-за этого британцы оказались в водах Персидского залива, и в результате их там поймали. Все-таки эта критика каким-то образом прорывается, но понятно, что и Independent, и Guardian, Они пытаются сделать все, чтобы это не была прямиком критика руководства лейбористской партии, особенно накануне отставки Блэра и, так сказать, назначения преемника. Правыми тоже происходит довольно странная история. С одной стороны, они должны быть, так как они правые, патриотичными. И, в общем, критиковать операцию в Ираке тоже там, в общем, «Таймс», например, впрямую не будет. Но приятно критиковать Блэра. Но как критиковать Блэра, не критикуя операцию в Ираке и не критикуя британских военных? И левые, и правые оказались заперты вот в этой ситуации, когда они, ну, являются фактически заложниками предстоящих выборов.
А как было воспринято вот это довольно громкое заявление Блэра о том, что Британия, в том случае, если переговоры окончатся неудачей, оставляет себе свободу для использования иных способов? Как это восприняли в Лондоне?
Спокойно. Спокойно, потому что, естественно, будучи главой правительства, Тони Блэр должен был сказать все жесткие слова, это все прекрасно понимают, какие только можно для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом разрешить. И все прекрасно понимают, что если на Иран не давить, а проявлять только уступчивость, вот эта комедия, на самом деле трагикомедия с бесконечными видеопоказами и так далее, она будет продолжаться. Как написала вчера газета Independent, это война унижения, бесконечного унижения, которым якобы, с точки зрения Independent, Иран пытается отплатить за все унижения истории отношений Ирана с Западом, в частности, с Британией.
Что традиционно для британской школы политики, для постимперского британского сознания, мягкость переговоры до последней возможности или это демонстрация силы?
Смотря с кем. Все-таки Британия имеет очень долгую историю политики именно на Востоке. И традиционно считается, что в отношении стран Востока, и Среднего, и Ближнего Востока, британские дипломаты и британские эксперты особенно осведомлены, и там действительно есть система их подготовки, превосходная школа востоковедения. По идее, они должны все очень точно знать и понимать. С другой стороны, существует традиция очень жесткой политики Британии, не только колониальной, но и в отношении других стран, в частности, достаточно вспомнить Иран или Персию. Традиционно, кстати говоря, у Британии всегда были очень тесные связи с Персией, и в XIX веке Персия использовалась Британией для соперничества с Россией на этой территории. Если же вернуться к послевоенной эпохе, то все зависело от того, что за правительство находилось у власти. Обычно лейбористы, особенно старые лейбористы, были мягки. А консерваторы, достаточно вспомнить ситуацию с Фолклендскими островами, были иногда очень жесткими, ну, прежде всего, сама Тэтчер. А так как вот тот лейборизм, который демонстрирует правительство Блэра, они все-таки ведут себя скорее как консерваторы во внешней политике, нежели как традиционные лейбористы. Поэтому тегеранские дипломаты и руководители должны иметь в виду, что в сущности это не совсем те лейбористы, с которыми они привыкли иметь дело в 60-е, например.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, он только что вернулся из Великобритании, рассказал о том, как британская пресса и британская общественность реагируют на кризис с захватом британских моряков иранцами. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это режиссер и драматург Марк Розовский, который отмечает свой 70-летний юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. Во Франции установлен новый мировой рекорд скорости движения поезда по рельсовому пути. Железнодорожный состав ТЖВ достиг на специально подготовленном железнодорожном пути, соединяющем Париж и Страсбург, скорости в 575 без малого километров в час. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Рудкевич.
ТЖВ побил свой собственный рекорд 1990 года. Еще в декабре прошлого года компания «Альстом», выпускающая ТЖВ, объявила, что в ближайшее время скоростной поезд сможет разогнаться до 550-570 километров в час. И сегодня новый поезд превзошел эти ожидания, дойдя до отметки 574,8 километра. Для сравнения, скорость самолета больше всего в полтора раза. Черный хромированный состав, последнее достижение французских конструкторов, окрестили В-150, так как его скорость достигает 150 метров в секунду. В-150 имеет более крупные колеса, нежели стандартные ТЖВ, и в нем установлены дополнительные моторы. На самой линии при прохождении этого чуда техники было увеличено электрическое напряжение, укреплены цепная линия и гравиевые покрытия. Испытания прошли в 200 километрах от Парижа на новой скоростной линии ТЖВ «Восток». В 13 часов 1 минуту по парижскому времени В-150 выехал из городка Прени. Разумеется, это уже не первое испытание. В неофициальных скоростных забегах поезд уже показал, на что способен. Однако сегодня за ним следила вся Франция. 15-минутный пробег транслировался в прямом эфире на главных телеканалах – Вдоль пути следования поезда собрались тысячи французов, вышедшие с бутылками шампанского отпраздновать новый национальный рекорд. На борту В-150 находились президент железнодорожной компании СНЦФ, глава железных дорог Франции, руководитель компании «Альстом» и многочисленные журналисты. Своими впечатлениями поделилась корреспондент радиостанции «Франс-Инфо» Бенедикт Тассар. Глава «Альстома», ехавший вместе с нами, был весьма приподнятым настроении. Он заключил пари со своими сотрудниками, что мы дойдем до отметки 577,9 километров в час. К сожалению, свою пари он проиграл. Внутри поезд очень комфортабельный. Сиденья в нем такие же, как в обычном ТЖВ. Но здесь нас сразу же попросили сесть, сказав, что ощущения будут как при взлете аэробуса. И действительно, уже через минуту после отправки мы достигли скорости в 125 километров в час. И каждую секунду скорость стремительно росла. Когда мы дошли до 450 километров в час, мы увидели, как искры летят по проводам. Я постоянно переводила глаза со счетчика скорости на пролетающие мимо окрестности, но на скорости более 500 километров в час уже с трудом можно разобрать фигуры людей, собравшихся вдоль дороги. А шпал вообще не видно. Слегка закладывает уши, а стоя находиться непросто. Я, правда, стояла всю дорогу, следя за машинистом. Наконец, под аплодисменты всего вагона мы дошли до отметки 574,8 километров в час. Разумеется, рекордная скорость далека от той, что поезд развивает в нормальных условиях. При перевозке пассажиров максимальная скорость ТЖВ пока около 300 километров в час. Так что сегодняшний забег – это научно-техническое испытание и рекламная акция. СНЦФ и Альстом хотят показать товар лицом и получить новые рынки сбыта. На подготовку и проведение сегодняшнего эксперимента ушло около 30 миллионов евро. Однако, как рассчитывают участники проекта, расходы окупятся. Говорит Филипп Мервиль, официальный представитель компании СНЦФ. Установить мировой рекорд для нас очень важно. Этим испытанием мы показываем нашим клиентам, на что способен ТЖВ. Они могут убедиться в том, что потенциальная скорость ТЖВ намного выше той, что мы дозволяем в обычных условиях. Напомню, что 10 июня 2007-го последняя достигла 300 км/ч. Мы хотим доказать, что технология ТЖВ, разработанная во Франции 30 лет назад, это технология будущего, заявил вице-директор СНЦФ Гийом Пепи. Он подчеркнул, что ожидает притока заказчиков из разных стран мира. Поезда ТЖВ уже продаются в Южной Корее. Возможно, в ближайшее время будут достигнуты коммерческие соглашения с Аргентиной и США. Однако на рынке высокоскоростных поездов ТЖВ не одинок. Главные конкуренты – немецкий ICE и японский Шинкансен. Кстати, абсолютный всемирный рекорд принадлежит именно японскому экспериментальному поезду «Маглев», работающему по принципу магнитной левитации. Этот тип поезда отличается от остальных тем, что не едет по рельсам, а летит над ними, опираясь на магнитную подушку и уменьшая таким образом как трение, так и шум. В 2003 году «Маглев» установил рекорд в 581 км в час. Однако рекорд поезда на традиционных рельсах сегодня за французами. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы московских газет возвращают нас к одной из тем этого выпуска. 3 апреля они обсуждают ситуацию в российской армии в связи с началом новой призывной кампании «Вооруженные силы». У микрофона Любовь Чижова.
Молодых отцов призвали к дедам. Статья в «Коммерсанте» о призыве в российскую армию по новым правилам. Газета пишет, что сами чиновники Генштаба весьма осторожно оценивают возможности по выполнению призывного плана. Так, по словам замначальника Генштаба Василия Смирнова, качество призывного контингента остается неудовлетворительным. Каждый третий призывник прошлой осенью был негоден к службе по состоянию здоровья. Военные пообещали, что еще одной особенностью призыва 2007 станет гражданский контроль над работой военкоматов и медкомиссий, осуществлять которые будут созданы по инициативе экс-министра обороны Сергея Иванова родительские комитеты и учрежденный в прошлом году Совет при Минобороны во главе с кинорежиссером Никитой Михалковым. Чем больше план по призыву, тем больше будет нарушений. Так прокомментировала «Коммерсанту» армейские нововведения глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. По ее мнению, неизбежны конфликты призванных на полтора года с теми, кто служит два года. А гражданский контроль, по словам Мельниковой, пока осуществляется только на словах. Родительские родительские комитеты не имеют права даже личное дело призывника в руки взять. Армейскую тему продолжает статья в «Новых известиях». «Крепостные в погонах». Издание пишет, что в России появились две армии. Одна защищает родину, другая обслуживает генералов. По мнению газеты, за новое время службы солдаты просто не успеют освоить армейские премудрости. Генерал-полковник в отставке Эдуард Воробьев в интервью «Новым известиям» рассказал, что сегодня подготовка солдата должна занимать 2,5-3 года, а не полгода, как готовят российских срочников. Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок и вовсе считает, что переход на годичный срок службы при двух призывах в год приведет к появлению в России зимней и летней армии. Стрельба из танка зимой и летом принципиально различна из-за поправок на температуру. Человек, который научился стрелять летом и который сядет в танк зимой, никуда не попадет в принципе, сказал эксперт «Новых известий». А корреспондент газеты «Газета», изучая официальный сайт Министерства обороны, выяснил, что отчет о нынешнем призыве слово в слово повторяет прошлогодний осенний. Все так же пишут о снижении качественной характеристики призывных ресурсов буквально по всем параметрам. Уровню образования, состоянию здоровья, морально-деловым качествам, состоянию физической подготовленности. В этом году армейские чиновники обещают улучшить условия перевозки новобранцев к месту службы и загружать в плацкартные вагоны вместо 80 человек 54. Далее журналист газеты, ищущий новости об армии в интернете, получает ссылки, по сути, тоже одинаковые. Прошлогодние о происшествии с рядовым Андреем Сычевым. Большинство новостей – это сводки о состоянии его здоровья. И ссылки этого года. Тексты о гибели рядового Радика Хабирова, пролежавшего 14 месяцев в коме, начавшейся вследствие крайней степени истощения. Вывод, который делает газета, новостей про российскую армию нет. Существуют какие-то разрозненные бравурные репортажи про новые образцы вооружений, вроде бы поступающие в распоряжение каких-то частей. Но в целом, пишет издание, никаких сдвигов не наблюдается. Наша армия непобедима в том состоянии, до которого она дошла к началу 90-х. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 3 апреля, режиссер и драматург Марк Розовский, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей. Марк Розовский родился в Петропавловске-Камчатском, в 60-м году окончил факультет журналистики МГУ, почти десятилетие руководил студенческим театром «Наш дом». В середине 60-х годов получил режиссерское образование, работал на радио, в журнале «Юность», в литературной газете. Ставил спектакли в московских, ленинградских, рижских театрах, работал главным режиссером московского мюзик-холла. В 75-м году осуществил постановку первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Автор многочисленных пьес и инсценировок, нескольких книг о проблемах театра, его мюзикл «Страйдер» или «История лошади» исполнялся в 30 странах, в том числе и на Бродвее. С 83 года он руководитель и режиссер театра у Никитских ворот. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Юрий Векслер, вместе с Марком Розовским, работавший в театре у Никитских ворот.
Талант и масштаб личности Розовского были издавна очевидны всем, кто с ним сталкивался, в том числе и таким мэтрам, как Аркадий Райкин и Георгий Товстоногов. Но судьба Розовского не стала от этого легче. Разгром в 1969 году его первого театра, просуществовавший более 10 лет эстрадной студии МГУ «Наш дом», был ударом и испытанием, справиться с которыми под силу не каждому. Была разрушена созданная в компании с Ильей Рудбергом и Альбертом Аксельродом мастерская, ставшая стартовой площадкой для таких актеров, как Семен Фарада, Александр Филипенко и Геннадий Хазанов, для драматурга Виктора Славкина, а также для многих и многих творческих людей. Но оставшись без театра, можно сказать, без дома, Розовский показал, что он боец, и своими работами в литературном музее, в документальном кино, где он снял картину «Семь нот в тишине», в мюзик-холле и на телевидении, где стоит вспомнить спектакль «Мораль пани Дульской», на эстраде, где он поставил первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика» Александра Журбина, он продолжал демонстрировать разносторонний талант и несгибаемость. Возможно, выставить ему помогало и его отменное чувство юмора. Одно из самых интересных в мировоззрении Розовского – это редкое сегодня осознание постоянного присутствия рядом с человеком дьявола, соблазна, искушения. Он видит это в жизни и всегда отдает себе отчет в реальности подобных игр. Знает Марк это и из личного опыта. Но в нем всегда присутствует и то, что называют совестью. Это помогает избежать самообмана. Марк Розовский был и остается в любимом им театральном искусстве первопроходцем и первооткрывателем. Он создал абсолютно новые формы инсценировки русской классической прозы, дерзко превратив в мюзиклы «Бедную Лизу» Карамзина и «Историю лошади» Толстого. И удивил всех при этом еще и тем, что всю музыку, песни на стихи Юрия Ряшенцева он тоже придумал сам. Ему пришлось много лет ждать своего второго нынешнего театра у Никитских ворот, но Розовский и здесь, можно сказать, немного подтолкнул время. Он набрал студию еще при жизни Брежнева, а затем продрался со своим детищем и выжил при Андропове и Черненко для того, чтобы уже при Горбачеве стать руководителем одного из первых новых московских профессиональных театров на основе театров студии. Как говорится, за смелого Бог.
У «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 апреля. Над этой программой работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шары. Прощаюсь с вами до завтра. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. И сейчас, после новостей, предложим вам программу «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам Александр Генис с американским часом радиожурнала. Среди тем его программы беседа с музыкантом Владимиром Спиваковым. Не пропустите. Всего доброго, хорошего приема.